Вторая дорожка, третьей кассеты.
Сэр, громко обратился к нему Драк, почему бы вам не предложить свою кандидатуру на пост директора?
Не вашего это ума дело, Малфой,
урезонил его Снег, хотя по его тонким губам и пробежала едва заметная улыбка. Профессор Дамблдор лишь временно отстранен попечителями. Возьму на себя смелость утверждать, что он скоро опять будет с нами.
Как бы не так. Я думаю, сэр, мой отец поддержит вашу кандидатуру. Я ему скажу, что вы самый лучший профессор в школе.
Снег усмехнулся, окинув взглядом класс, но не заметил, к счастью, как выразительно Симус Финниган изобразил, будто его стошнило в котел.
«Меня что удивляет?» — продолжал вещать Драко.
«Почему грязнокровки не пакуют чемоданы? Ставлю 5 галеонов, скоро еще один умрет. Жаль, не Грейнджер».
От расправы его спас прозвеневший звонок. Рон ринулся к нему, но в суматохе сборов его попытку напасть на Малфоя никто, кроме друзей, не заметил. Гарри с Дином повисли на нем с обеих сторон.
«Пустите меня! Наплевать на палочку! Я убью его голыми руками!» — кричал Рон, вырываясь.
«Поторопитесь, я отведу вас на травологию!» — прокаркал Снег. Ученики построились колонной, замыкали ее Гарри с Дином и Рон, который все еще рвался из рук друзей. Снег вывел учеников из замка, повел через сады к теплицам, и только тогда Рон получил свободу. Учеников на травологии поубавилось. Не было двоих — Джастина и Гермионы. Профессор Стебль дала задание обрезать быстро вянущие абиссинские смоковницы. Гарри понес охапку сухих побегов в компостную кучу, и тут нос к носу столкнулся с Эрни Макмилленом. Они вместе с Ханной тоже занимались обрезкой. Эрни сделал глубокий вдох и официально торжественным тоном произнес:
«Хочу извиниться, Гарри, за то, что подозревал тебя. На Гермиону, Грейнджер, ты бы никогда не напал. Так что прошу прощения за все, что я говорил о тебе раньше. Теперь мы все в одной лодке. Ну и...» Он протянул пухлую руку, и Гарри от всей души ее пожал.
«Этот тип, Драко Малфой, — продолжал Эрни, сгребая высохшие ветви, — обратите внимание, какой он ходит довольный. Я даже думаю... А может, он и есть наследник Слизерина?»
«Поздравляю, додумался», — буркнул Рон,
который явно не был готов простить Эрни так быстро, как Гарри.
«Как, по-твоему, Гарри, это Малфой?»
«Нет», — неожиданно жестко отрезал Гарри. И Эрни с Ханной взглянули на него с недоумением.
«Ух ты! Смотри-ка!»
Гарри хлопнул Рона по руке садовыми ножницами. В метре от них перебегали грядку в сторону леса 3 здоровенных паука.
«Да», —
промямлил Рон, тщетно пытаясь изобразить радость, — «но мы не можем прямо сейчас пойти за ними». Эрни и Ханна с любопытством их слушали, а Гарри смотрел на убегающих пауков.
«Похоже, они держат путь в запретный лес».
Рон приуныл еще больше.
После урока травологии профессор Стебль проводил учеников на урок защиты от темных искусств. Рон и Гарри отстали от класса обсудить план действий, не предназначавшийся для посторонних ушей.
«Нам снова придется прибегнуть к мантии-невидимке», — сказал Гарри. «И еще возьмем с собой клыка. Брал же его в лес Хагрид. Все-таки еще одно живое существо рядом».
«Ну, ладно», — согласился Рон, нервно теребя волшебную палочку.
«Вот только нет ли там... Ну, вдруг в этом лесу водятся вурдалаки?»
Гарри на это ничего не ответил. Друзья заняли свои обычные места в дальнем конце класса.
«Там есть и добрые существа». Гарри хотел ободрить упавшего духом приятеля.
кентавры, единороги. Рон никогда раньше не бывал в запретном лесу. Гарри однажды был и втайне надеялся, что подобное испытание больше не повторится.
Златопуст Локонс буквально впорхнул в аудиторию. Его жизнерадостное появление приковало к нему взоры всего класса. Другие преподаватели стали суровее, молчаливее, но Локонс не утратил ни говорливости, ни лучезарной улыбки. «А вот и я!» — воскликнул он. «По какому случаю постные лица?»
Ученики мрачно переглянулись, но промолчали.
«Я вижу, до вас не доходит вся важность произошедшего». Локонс выговаривал слова слишком тщательно, как обращался бы к умственно отсталым. «Опасность миновала. Преступник найден».
«Кто это вам сказал?» — повысив голос, спросил Дин Томас.
«Милый юноша, министр магии никогда не арестовал бы Хагрида, не будь он уверен в его виновности на все 100%. — ответил Локонс тоном, каким объясняют, что 1 + 1 равняется 2.
«Был уверен? Держи карман шире!» — крикнул Рон погромче Дина.
«Улещу себя надеждой, что знаю об аресте Хагрида чуть больше, чем вы, мистер Уизли». Самовлюбленность Локонса была безгранична. Рон стал было спорить, но оборвал себя на полуслове, получив от Гарри чувствительный пинок под партой.
«Нас там не было, не забывай», — прошипел Гарри.
Но пустоголовая веселость Локонса, намеки на то, что он никогда не сомневался в дурных наклонностях Хагрида, его уверенность, что все худшее позади, так разозлили Гарри, что у него возникло желание взять увесистое увеселение с упырями и запустить им в сияющую физиономию профессора защиты от темных искусств. Вместо этого он нацарапал Рону записку: «В лес идем этой ночью». Прочитав послание, Рон с трудом сглотнул и, повернув голову, посмотрел на то место, где еще совсем недавно сидела Гермиона. Это укрепило его дух, и он согласно кивнул. Поскольку хождение по замку и прогулки после 6 были запрещены, общая гостиная была постоянно полна народу. Говорить было о чем, и гриффиндорцы не расходились по спальням до полуночи. Гарри сразу после ужина достал из чемодана мантию-невидимку и весь вечер просидел на ней, ожидая, пока все разойдутся. Долго играли с Джорджем и Фредом в исчезающие карты, зрителем была Джинни. Она сидела в любимом кресле Гермионы и наблюдала за игрой с самым несчастным видом. Рон и Гарри нарочно проигрывали, чтобы скорее закончить игру, тем не менее было уже заполночь, когда Фред, Джордж и Джинни наконец отправились спать. Гарри с Роном подождали, пока наверху захлопнутся двери спален, накинули на себя мантию-невидимку и выскользнули из гостиной сквозь проем с полной дамой. Начался еще один нелегкий поход через замок. Полный дежуривших преподавателей, в конце концов, они благополучно добрались до холла, неслышно отодвинули засов на дубовых дверях и, стараясь ничем не скрипнуть, вышли на воздух. Окрестности были залиты лунным светом. Друзья облегченно вздохнули и зашагали через луг в сторону запретного леса. Чем ближе к лесу, тем сильнее Рону становилось не по себе. «Знаешь, — сказал он, — ну, войдем мы в лес. И вдруг окажется, что идти-то не за кем. Откуда мы знаем, что пауки спешили именно в лес? Конечно, они явно уходили подальше от замка, но...» Рон замолчал. Его раздирали противоречивые чувства. Домик Хагрида печально смотрел на них слепыми окнами. Когда Гарри открыл дверь, клык едва не сошел с ума от радости. Опасаясь, что он громовым лаем перебудет весь замок, друзья поскорее дали ему густой сливочной помадки из жестяной банки на камине, и она тут же склеила его зубы. Гарри оставил мантию-невидимку на столе Хагрида. В непроглядно темном лесу необходимости в ней не было. «Гулять, клык!» — Гарри похлопал себя по ноге. Волкодав, прыгая от счастья, выскочил из дому, понесся к опушке леса и там задрал ногу у большого клена. Гарри достал волшебную палочку, произнес «люмос», и на ее конце вспыхнул маленький огонек, достаточный, чтобы различить тропу и хоть какие-то следы пауков. «Неплохая идея», — кивнул Рон. «И я бы свою зажег, но ты ведь знаешь, она или взорвется, или выкинет что-нибудь еще хуже». Гарри тронул Рона за плечо, показав на траву. Двое пауков поспешно убегали от огонька волшебной палочки в густую тень деревьев. «Ладно», — выдохнул Рон, примирясь с неизбежным. «Идем, я готов». И друзья в сопровождении клыка, который рыскал вокруг, обнюхивая корни и валежник, вступили в лес. При свете волшебной палочки не составляло труда следовать за цепочкой пауков, бегущих по тропе вглубь леса. Так они шли минут 20, не говоря ни слова, и прислушиваясь к звукам, отличающимся от шелеста листьев и хруста под ногами. Скоро деревья обступили тропинку плотной стеной, закрыв кронами небо, и волшебная палочка Гарри осталась одиноким огоньком в непроницаемом мраке. Они заметили, что их восьминогие проводники сворачивают с тропы. Гарри замедлил шаг, пытаясь разглядеть направление, но за пределами светлого пятачка тьма хоть глаз выколи. Ему еще не случалось так углубляться в лес. Что теперь делать? Он хорошо помнил, когда они ходили тут с Хагридом, лесничий наказал им ни в коем случае не сходить с тропы. Но ведь Хагрид, он теперь за многие мили отсюда, сидит, наверное, в камере Азкабана, дал им ясно понять — идите за пауками, и все прояснится. Что-то влажное коснулось руки Гарри. Он отпрыгнул назад, отдавив Рону ступню, но это оказался всего-навсего клеенчатый нос клыка. «Пойдем за ними?» — тихонько спросил Гарри. Глаза Рона он различал, в них отражался свет волшебной палочки. «Пойдем? Не зря же мы забрались в такую даль», — пробормотал Рон. И они последовали за мечущимися тенями пауков, которые шли теперь петляя меж деревьями. Идти было трудно, под ноги попадались пни и корни, почти не видные в темноте, но рука Гарри чувствовала ободряющее горячее дыхание пса. Приходилось не раз останавливаться, чтобы с помощью волшебного огонька отыскать в густой траве спешащих куда-то пауков. Шли уже не менее полутора часов. Мантии то и дело цеплялись за нижние ветви деревьев и кусты ежевики. Спустя какое-то время стало заметно, что они идут по пологому склону, хотя заросли вокруг были все так же густы. Клык внезапно залаял, разбудив громкое эхо. Рон и Гарри от неожиданности подскочили. «Что там такое?» Рон вглядывался в кромешную тьму, крепко сжимая локоть Гарри. «Там что-то движется», — почти беззвучно ответил тот. «Судя по звуку, большое». Оба прислушались. Где-то справа от них что-то огромное ломало ветки, словно прокладывало себе тропу в нехоженном месте. «Кто это?» — воскликнул дрожащим голосом Рон. «Эй, кто там?» «Тихо!» — шикнул на него Гарри. «Оно услышит». «Услышит?» — голос Рона сорвался. «Уже услышала лай клыка!» Темнота давила им на глаза. Мальчики стояли и в ужасе ждали. Что-то прогремело уже совсем близко. Затем наступила мертвая тишина. «Как ты думаешь, что оно делает?» — спросил Гарри. «Наверное, готовится к нападению. А может, оно ушло?» «Не знаю». И в этот миг совсем рядом вспыхнул яркий свет. Оба зажали глаза ладонями. Клык взвыл и хотел удрать, но угодил в заросли колючек и заскулил еще громче.
«Гарри!» — вдруг крикнул Рон, срывающимся от радости голосом. «Гарри! Это же наш фордик!» «Что? Уйдем скорее!» Гарри неуверенно двинулся вслед за Роном, поскальзываясь, спотыкаясь. Друзья через мгновение вышли на небольшую поляну. Автомобиль мистера Уизли стоял в самом центре поляны под кровлей густо переплетенных ветвей. Фары его ослепительно горели. Изумленный Рон поспешил к нему, и бирюзовый фордик медленно двинулся навстречу, словно огромный пес, приветствующий своего хозяина. «Он все время был здесь!» — ликовал Рон, обходя автомобиль кругом. «Посмотри на него! Совсем в лесу одичал!» Крылья были поцарапаны, заляпаны грязью. Да, он испытал на себе все превратности путешествия по непроходимому лесу. Ну, что касается клыка, то пес не испытывал никакого желания поближе познакомиться с фордиком. Он жался к Гарри, и тот чувствовал живое тепло его дрожащего тела. Переведя дух, Гарри спрятал волшебную палочку. «А мы-то думали, ты хочешь на нас напасть!» Рон склонился над машиной и любовно ее похлопал. «Надо же! Куда тебя занесло?» Гарри, щурясь, оглядывал освещенную землю, надеясь увидеть пауков, но все они разбежались, спасаясь от слепящего света фар. «Мы потеряли их след!» Гарри покачал головой. «Надо немедленно отыскать его!» Но Рон не отвечал. Он стоял как вкопанный, взгляд прикован к чему-то, возвышавшемуся метра на три выше лесной подстилки прямо за спиной Гарри. Лицо его помертвело от ужаса. Гарри даже не успел обернуться. Раздалось звучное щелканье, и он вдруг почувствовал, как что-то длинное и мохнатое обхватило его, оторвало от земли, и он повис в воздухе вверх ногами. Барахтаясь и вырываясь, насмерть перепуганный, он услышал еще один щелчок и увидел, как ноги Рона тоже взлетели вверх, потом отчаянно заскулил клык, еще миг, и Гарри понял, их несут куда-то в чащобу. Болтаясь вниз головой, он смог разглядеть, что похитившее его существо вышагивает на шести огромных мохнатых ногах, еще две передние крепко держат его, а выше поблескивает пара черных челюстей жвал. Сзади двигалось такое же чудище, тащившее Рона. Они без сомнения двигались в самое сердце лесной глуши. Гарри слышал, как клык истошно воя пытается освободиться от хватки третьего монстра, но сам он не смог бы кричать, если бы захотел. Его голос остался на поляне вместе с автомобилем. Гарри не представлял себе, сколько времени он находится в лапах чудовища. Тьма, наконец, рассеялась, и стало видно, листья на земле шевелятся от пауков, как живые. Крутя головой, он разглядел обширную лощину. Деревьев не было, и ничто не мешало луне ярко освещать сцену, которая не могла присниться и в самом кошмарном сне. Пауки! Но не те малютки, что непрерывным потоком сбегались к лощине. Пауки размером с лошадь, восьмиглазые, восьминогие, черные, мохнатые, гигантские. Громила, что нес Гарри, спустился вниз по влажному от росы склону и зашагал к призрачно-серебристому куполу, сплетенному из паутины в самом центре. Его сопровождали мохноногие сородичи, возбужденно щелкая жвалами при виде добычи. Паук выпустил Гарри, и тот плюхнулся на землю на четвереньки. Рон вместе с клыком упали рядом. Клык больше уже не выл, а только молча ежился, не двигаясь с места. Рон выглядел точно так же, как Гарри. Рот разинут в немом крике, глаза вылезли из орбит. До Гарри внезапно дошло. Бросивший его паук что-то говорит, но что разобрать трудно. Слишком громко лязгают челюсти. Гарри все-таки различил непонятное слово «Арагог». — звал паук. — Арагог!
Откуда-то из глубины паутинного купола очень медленно появился паук размером с небольшого слона. Черноту его тела и ног пробивала седина, и все глаза уродливой, украшенной жвалами головы, молочно блестели. Он был слеп. «Что там еще?» — проскрипело новое чудище, щелкнув челюстями. «Люди!» — клацнул в ответ паук, что принес Гарри. «Это Хагрид?» — спросил Арагог, подходя ближе. Его пленчатые бельма неуловимо задвигались. «Незнакомцы!» — пролязгал паук, притащивший Рона. «Убейте их!» — раздраженно щелкнул Арагог. «Я так сладко спал!» «Мы друзья Хагрида!» — закричал Гарри. Его сердце, кажется, выпрыгнуло из груди и билось где-то в горле. «Цок-цок-цок!» — клацали жвалы по всей лощине. Арагог помолчал. «Хагрид никогда раньше не присылал в лощину людей!» Неторопливо, с сомнением, проговорил он. «Хагрид в беде!» — сказал Гарри, тяжело дыша. «Из-за этого мы и пришли!» «В беде?» — переспросил древний паук, и Гарри показалось, что он уловил тревогу в лязгании его челюстей. «Но зачем он прислал вас?» Гарри хотел было подняться на ноги, но раздумал. Вряд ли ноги будут его держать. И он заговорил прямо с земли, изо всех сил стараясь выдержать спокойный тон. «Они в министерстве думают, что Хагрид напустил кого-то на учеников. Они забрали его в Азкабан». Арагог яростно щелкнул жвалами, и по всей округе этот звук эхом повторило множество пауков. Было похоже на аплодисменты, вот только аплодисменты никогда не повергали Гарри в такой ужас. «Но это было много лет назад», — с досадой произнес Арагог. «С тех пор прошли годы и годы. Да, я все хорошо помню. Хагриду пришлось тогда расстаться со школой. Они решили, что я то чудовище, которое заперто в тайной комнате. Они думали, что Хагрид открыл ее, чтобы выпустить меня на свободу». «А вы разве не жили в той комнате?» По лицу Гарри лился ручьями холодный пот. «Я?» Арагог вновь гневно лязгнул челюстями. «Я родился не в замке. Я из очень далекой страны. Один путешественник подарил меня Хагриду, когда я еще сидел в яйце. Хагрид был совсем мальчишка, но он заботился обо мне, прятал в чулане, кормил остатками еды со своего стола. Хагрид — мой добрый друг и хороший человек. Потом меня нашли и обвинили в смерти совсем молодой девушки. Хагрид тогда меня спас. Вот с тех пор я живу здесь, в лесу. Мой друг навещает меня. Он даже нашел мне жену, Мосок. Видите, как разрослась наша семья. И все благодаря заботам Хагрида». Гарри собрал остатки мужества. «Так вы никогда, никогда ни на кого не нападали?» «Никогда», — прохрипел старик. «Я мог бы дать волю инстинктам, но из уважения к Хагриду никогда не причинял вреда людям. Тело убитой девушки нашли в туалете, а я во всем замке никогда нигде не был, кроме каморки, в которой жил. Мой род предпочитает темень и тишину». «Но, может, вы знаете, кто убил ту девушку? Кто бы он ни был, он опять вернулся и опять нападает на людей?» Речь Гарри утонула во взрыве свирепого щелканья, клацанья, шорохи, множество ног. Огромные черные фигуры кругом зашевелились. «Ее убило чудовище, которое живет в замке», — ответил Арагог. «Это древнее дьявольское порождение, которого мы, пауки, смертельно боимся. Хорошо помню, как я молил Хагрида отпустить меня, учуяв, что оно бродит по замку. А что оно собой представляет? — настойчиво расспрашивал Гарри. Страшнее защелкали жвалы, громче послышался угрожающий топот, пауки-великаны подступали все ближе.
«Мы никогда не говорим об этом», — с жаром заклокотал Арагог. «Мы не произносим его имени. Я даже Хагриду никогда не называл этого ужасного зверя, хотя он просил меня и много раз».
Кольцо пауков сжималось, и у Гарри пропала охота продолжать разговор. Арагог, казалось, устал от столь долгой беседы и начал понемногу отступать в свой паутинный шатер. «Ну, мы, пожалуй, пойдем?» — спросил Арагога Гарри без особой надежды.
«Пойдете?» — прокряхтел Арагог. «Не думаю. Но...» «Мои сыновья и дочери не трогают Хагрида по моему повелению, но я не могу отказать им в свежатине, если уж она сама так любезно пожаловала к столу. Прощай, друг Хагрида».
Гарри оглянулся вокруг. В нескольких метрах, возвышаясь над ними, стояла целая армия пауков. Они щелкали челюстями, глаза рядами светились на черных безобразных головах. Если он и успеет пустить в ход волшебную палочку, это мало что даст. Враг слишком силен. Гарри попытался встать, чтобы погибнуть с оружием в руках, как вдруг в лесу раздался протяжный автомобильный сигнал, и лощину залил ослепительно яркий свет. Вниз по склону громыхал автомобиль мистера Уизли. Фары пылали, клаксон оглушительно гудел. Пауки испуганно шарахнулись в стороны, несколько отлетев, упали на спину и били по воздуху непомерно длинными ногами. Форд со скрежетом затормозил перед Роном и Гарри и лихо распахнул дверцы. «Возьми клыка!» — заорал Гарри, прыгая на переднее сиденье. Рон обхватил волкодава поперек живота и бросил назад. Пес исступленно завизжал, дверцы с грохотом захлопнулись. Рон не успел нажать на газ, мотор сам собой взревел, и они понеслись прочь, сшибая по пути не успевших расступиться монстров. Въехав вверх по откосу, выскочили из лощины и с треском вломились в лес. Ветки неистово хлестали по окнам. Автомобиль мчался через поляны и лесные урочища, следуя одному ему известным путем. Гарри посмотрел на Рона. Рот у друга был все еще открыт, но глаза уже в орбиты вернулись. «Ты как? В порядке?» Но Рон лишь оцепенело глядел перед собой, не в силах сказать слова. Они пробивали дорогу через подлесок, клык по-прежнему тоскливо скулил на заднем сиденье, промчались в притирку к огромному дубу, и боковое зеркало срезало, как ножом. Еще 10 минут шума и тряски, и деревья начали расступаться. В просветах крон опять появилось небо. Автомобиль остановился так резко, что друзья едва не вылетели сквозь лобовое стекло. Они были на опушке запретного леса. Клык бил лапами по стеклу, охваченный жгучим стремлением вырваться на свободу. Едва Гарри отворил дверцу, он пулей вылетел наружу и припустил, поджав хвост, к домику Хагрида. Гарри тоже выбрался из машины, а минуту спустя вылез и Рон, все еще с одеревенелой шеей, и принялся разминать конечности. Гарри признательно похлопал Фордик по капоту, и тот тронулся обратно в лес, где вскоре исчез в темноте. Гарри вошел в хижину за мантией-невидимкой. Клык уже дрожал под одеялом в своем углу. Выйдя из дома, Гарри обнаружил Рона на грядке с тыквами в самом плачевном состоянии.
«Следуйте за пауками!» — прохрипел он, вытирая рот рукавом. «Никогда не прощу это Хагриду! Как мы вообще остались живы?»
«Он был уверен, что Арагог не причинит вреда его друзьям», — возразил Гарри. «Я в этом не сомневаюсь. У нашего Хагрида точно заскок. Рон со злостью ударил кулаком по стене хижины. Он считает, что чудовище не так страшно, как кажется с виду. А вот куда это его завело? В камеру Азкабана. Рона колотила неудержимая дрожь. Ну какой был смысл посылать нас туда? Что такое мы там узнали?
Очень многое. Хотя бы то, что Хагрид никогда не открывал тайной комнаты.
Гарри набросил на Рона мантию-невидимку и легонько подтолкнул.
Хагрид не виноват. Вот что он хотел нам сказать.
Ладно, идем. Скоро будет светать.
Рон только громко фыркнул в ответ. Вырастить Арагога в чулане замка вовсе не представлялось ему невинной затеей.
Подойдя к замку, Гарри опустил мантию ниже, чтобы и ног не было видно, затем осторожно открыл скрипучие двери. Снова тихонько пересекли холл, поднялись по мраморной лестнице и устремились по длинным переходам к Гриффиндорской башне, всякий раз придерживая дыхание, когда мимо проходила бдительная охрана.
Ну вот, наконец, и гостиная. В камине горит сам собой огонь посреди горячего пепла.
Сняв мантию-невидимку, друзья по винтовой лестнице поднялись к себе в спальню. Рон, не раздеваясь, свалился на кровать. Но Гарри, как ни странно, в сон не клонило. Он сел на постель, размышляя над тем, что им рассказал Арагог.
Значит, в замке все-таки прячется чудовище. Оно среди монстров что-то вроде Волан-де-Морта среди волшебников. Пауки даже боятся произносить его имя. Увы, им с Роном не удалось узнать, что оно представляет собой и как превращает людей в каменные изваяния. Хагриду тоже ничего о нем не известно.
Гарри подтянул ноги на кровать и откинулся на подушку, глядя на луну, которая светила в лицо сквозь узкое окно башни. И что же делать дальше? Пока они всюду зашли в тупик. Реддл поймал не того. Наследник Слизерина по-прежнему загадка. Неизвестно, кто открыл тайную комнату. Тот же человек, что в тот раз, или совсем другой. И спросить-то не у кого.
Гарри улегся, все еще обдумывая слова Арагога.
Он уже стал засыпать, как вдруг его осенила мысль, от которой сон как рукой сняло.
А что, если это и есть ключ к разгадке?
Гарри сел на постели.
«Рон!»
— зашептал он в темноте.
«Рон!»
Проснувшись, Рон заскулил не хуже клыка, ошалело огляделся и уставился на Гарри.
«Рон! Та девушка, что умерла! Арагог сказал, что ее нашли в туалете!» — зашептал Гарри, стараясь перекрыть громкий храп Невилла.
«Вдруг она с тех пор так и живет в туалете? Вдруг она все еще там?»
Рон протер глаза, хмуро косясь на луну, и тут до него дошло.
«Гарри, ты что, думаешь, это Плакса Миртл?»
Глава 16. Тайная комната.
«Когда мы варили оборотное зелье, она ведь все время была рядом, в последней кабинке», — сокрушался Рон на следующее утро во время завтрака. «Мы могли обо всем ее расспросить. А теперь?»
Найти пауков было непросто, но сейчас добраться до убежища Миртл еще труднее. Надо миновать дозорных, надолго скрыться от бдительного ока преподавателей, иначе разговора не получится, да и туалет Плаксы Миртл расположен в двух шагах от места нападения на Джастина и миссис Норрис.
Друзья безуспешно ломали голову над неразрешимой, казалось, задачей.
Но на первом уроке МакГонагал объявила им пренеприятную новость, и они думать забыли впервые за эти недели про зловещую комнату.
Через неделю, 1 июня, начнутся экзамены.
«Экзамены?» — ужаснулся Симус Финниган.
«У нас еще будут экзамены!»
За спиной Гарри что-то грохнуло. Невилл долго пупс выронил волшебную палочку, и одной из ножек его стола как не бывало. Взмахом палочки профессор МакГонагалл привела стол в порядок и повернулась к Симусу.
«Если школа до сих пор не закрыта, так только для того, чтобы вы не остались неучими», — сказала она строго. «Экзамены состоятся как обычно, и я надеюсь, что вы будете усердно готовиться».
«Усердно готовиться? Гарри помыслить не мог об экзаменах». Класс зашумел, и профессор МакГонагалл сурово нахмурилась. «Я хочу подчеркнуть, профессор Дамблдор предписал соблюдать заведенные порядки, разумеется, насколько возможно, а это включает проверку усвоенных за год знаний».
Гарри грустно смотрел на двух белых кроликов, которых требовалось превратить в комнатные туфли. Какие знания он усвоил за год? Что будет говорить на экзаменах? У Рона был такой вид, словно он получил приказ немедля поселиться в запретном лесу.
И ты только представь, как я сдаю экзамены вот с этим!
Он показал Гарри свою увечную волшебную палочку, которая как раз в этот миг задребезжала и издала свист. За три дня до экзаменов профессор МакГонагалл сделала за завтраком еще одно объявление. «У меня хорошие новости», — начала она. И притихший было большой зал взорвался криками.
«Дамблдор возвращается!» — шумно обрадовались многие. «Поймали наследника Слизерина!» — воскликнула какая-то девушка за столом Коктеврана. «Матчи по квиддичу возобновляются!» — вопил Вуд.
«Профессор Стебль известила меня, — продолжала МакГонагалл, — когда Гвалт стих, что мандрагоры наконец-то созрели и готовы к употреблению. Уже вечером мы сможем вернуть к жизни всех претерпевших заклятие оцепенения. Хочу вам напомнить, что одна из жертв, по-видимому, знает, кто именно на них напал. Горячо надеюсь, что этот кошмарный год успешно завершится поимкой преступника».
Зал радостно зашумел. Гарри не удержался и бросил взгляд на слизеринцев. Драко Малфой не спешил присоединиться к общему ликованию. А вот у Рона лицо первый раз за много дней озарилось улыбкой. «Может, нам и не придется расспрашивать Миртл?» — сказал он Гарри. «У Гермионы наверняка есть ответы на все вопросы». «Ох, что с ней будет!» «Экзамены через три дня, а она не готовилась. Я бы на их месте не стал ее оживлять. Подождал, пока экзамены кончатся». Подошла Джинни и села рядом с Роном. Вид у нее был растерянный, даже нервный. Гарри обратил внимание, что она с такой силой стиснула руки, что пальцы у нее побелели. «Что с тобой?» — спросил Рон, накладывая себе еще овсянки. В ответ Джинни лишь с тоскливым страхом оглядела их стол. Выражение ее лица кого-то напомнило Гарри, но он никак не мог вспомнить, кого. «Ну, выкладывай, что у тебя?» — произнес Рон с набитым ртом. Гарри вдруг сообразил, на кого походит сейчас Джинни. Сидя в кресле, она слегка раскачивалась, ну, точь в точь Добби, раздираемый сомнениями, сказать или не сказать известный ему одному секрет.
«Мне надо с вами поговорить», — прошептала она, смущенно избегая смотреть на Гарри.
«Ну, так говори», — подбодрил ее Гарри.
Но Джинни как будто не могла найти нужных слов.
«Мы слушаем».
Рон начинал терять терпение. Джинни открыла рот, но не произнесла ни звука. Гарри наклонился к ней и, понизив голос, чтобы слышали только она с Роном, сказал: «Ты про тайную комнату? Что-нибудь видела? Кто-то странно себя ведет?» Джинни глубоко вздохнула, и в этот миг к ним подошел усталый, осунувшийся Перси Уизли. «Ты уже поела, Джинни?» Тогда я сяду на твое место. Умираю от голода. Я только что с дежурства». Джинни подскочила, словно ее кресло на секунду превратилось в электрический стул, бросила на Перси быстрый испуганный взгляд и убежала прочь. Перси сел и взял со стола большую кружку.
«Перси!» — рассвирепел Рон. «Она как раз собиралась сообщить нам что-то очень важное».
Застигнутый этими словами посреди изрядного глотка чая, Перси чуть не захлебнулся.
«Интересно, что она хотела сказать», — закашлялся он.
«Я спросил, не видела ли она что-нибудь необычное. Она уже открыла рот».
«Это вряд ли связано с тайной комнатой», — перебил его Перси.
Рон удивленно поднял брови.
«Тебе что-то известно?»
«Нет, но если уж зашла речь о секретах, Джинни...» «Ну, мы с ней тут столкнулись недавно, когда я...» «Ну, ты не подумай. Короче, дело в том, что она видела меня, когда я не совсем обычно себя вел, и я попросил ее никому об этом не говорить. Судя по всему, она сдержала слово. Ну, это сущий пустяк, правда?»
Гарри никогда еще не видел Перси таким смущенным. «А что же ты такое делал, Перси?» — лукаво улыбнулся Рон. «Открой нам свой секрет, мы не будем смеяться».
Но Перси, как всегда, оставался серьезным. «Дай мне, пожалуйста, вон ту булочку, Гарри, я страшно хочу есть». Гарри понимал, все тайны могут завтра раскрыться и без их с Роном помощи, и все-таки решил поговорить с Плаксой Миртл. «Если представится случай». К его радости случай представился. После полудня Златопуст Локонс сопровождал их на историю волшебства. Локонс, 100 раз на день повторявший, что опасности больше нет, это как раз могло свидетельствовать об обратном, был искренне убежден, что платит непомерную цену за дежурство и другие охранные меры. Волосы у него были не завиты и золотом не отливали. Еще бы, ведь он полночи провел на ногах, патрулируя 4-й этаж. «Помяните мое слово», — начал он, когда класс свернул за угол. «Первое, что скажут ожившие изваяния, это был Хагрид». Ну, говоря откровенно, я поражаюсь, почему профессор МакГонагал до сих пор не отменила эти обременительные меры безопасности. «Полностью согласен с вами, сэр», — поддакнул Гарри. Отчего Рон в изумлении выронил книги. «Спасибо, Гарри», — благосклонно ответил Локонс и остановил гриффиндорцев, пропуская длинную колонну пуффендуйцев. «К чему все эти ночные бдения, прогулки с учениками между уроками? У преподавателей без того хватает дел. Излишняя предосторожность. Вы совершенно правы, сэр». Кивнул Гарри, и тут Рон смекнул, что к чему. «Почему бы, сэр, вам прямо сейчас не отказаться от этой чепухи?» — сказал он. «Осталось всего-то пройти один коридор».
«А ты знаешь, Уизли, я, пожалуй, последую твоему совету», — решил Локонс.
«Мне надо пойти подготовиться к следующему уроку». И Локонс поспешно удалился.
«Подготовиться к уроку?» — хмыкнул ему вслед Рон.
Волос пошел завивать. Сделав вид, что ищут что-то в карманах, друзья подождали, пока класс их обгонит, повернули обратно и, стремглав, бросились к туалету Плаксы Миртл. Все пока шло как по маслу.
«Поттер! Уизли! Что вы здесь делаете?» — остановил их грозный голос профессора МакГонагал.
«Мы это...» — замялся Рон. — Мы собирались пойти. — Повидать Гермиону. Пришел другу на помощь Гарри. И Рон, и профессор МакГонагал взглянули на него с нескрываемым удивлением.
— Мы ее не видели 100 лет, профессор. Наступив Рону на ногу, продолжал, как ни в чем не бывало, Гарри. И решили потихоньку сбегать в больничное крыло. «Поймите, мандрагоры уже поспели, и стало спокойнее».
Профессор МакГонагалл какое-то время внимательно глядел на него. Гарри ожидал, что сейчас последует очередное увещевание, но МакГонагалл заговорила тихим, прерывающимся голосом. «Да, разумеется, я понимаю, как это тяжело друзьям. Конечно, Поттер, конечно. Пойдите навестить мисс Грейнджер. Я извещу профессора Бинса о причине вашего отсутствия. Скажите мадам Помфри, что я разрешила». И на ее всегда строгие глаза, к изумлению Гарри, навернулись слезы. С трудом веря, что удалось избежать неприятностей, Гарри с Роном свернули за угол и отчетливо услышали, как профессор МакГонагалл, шмыгнув носом, высморкалась. «Здорово!» — произнес Рон с чувством. «Лучше ты еще ничего не выдумывал». И друзья, а что еще оставалось, зашагали в больничное крыло, постучали в дверь и сказали в щелку мадам Помфри, что профессор МакГонагалл позволила им навестить Гермиону. Мадам Помфри пустила их, правда, с большой неохотой. «Какой смысл навещать оцепеневших?» — проворчала она. И друзья, присев возле Гермионы, признали ее правоту. Гермиона не подавала ни малейших признаков жизни и, конечно, не сознавала, что у нее гости. Сказать ей, что совсем скоро все будет хорошо, все равно, что говорить с ее тумбочкой. Вот было бы здорово, если бы она видела преступника. Рон печально глядел на неподвижное лицо Гермионы, ведь если он сбежал из замка, никто никогда не узнает. Но Гарри смотрел не на лицо, а на правую руку, лежащую поверх одеяла. Пальцы были сжаты в кулак. Из кулака что-то торчало. Гарри наклонился и увидел клочок бумаги. Не сомневаясь, что мадам Помфри где-то рядом, он молча указал на него Рону. «Постарайся вытащить», — шепнул Рон, передвинув свой стул, чтобы заслонить Гарри. И стал следить за дверью. Вдруг кто войдет? Дело оказалось довольно трудным. Пальцы Гермионы крепко держали бумагу. Гарри потянул кончик, боясь оторвать, отпустил, потянул одну сторону, потом другую, опять отпустил и, наконец, после долгих усилий высвободил бумажку из окаменевших пальцев. Это была страница, вырванная из какой-то очень старой библиотечной книги. Гарри торопливо разгладил ее. Рон, сгорая от любопытства, тотчас навалился ему на плечо. «Из многих чудищ и монстров, коих в наших землях встретить можно, не сыскать таинственней и смертоносней Василиска, также еще именуемого «Король-змей». Сей гад может достигать размеров воистину гигантских, а срок жизни его — многие столетия. На свет он рождается из куриного яйца, жабой высиженного, смерть же несет путем диковинным, небывалым, ибо кроме клыков ужасных и ядовитых даден ему взгляд убийственный, так что ежели кто с ним очами встретится, тотчас примет кончину скорую и в муках великих. Особливо боятся Василиска пауки, сторонятся елико возможно, ибо есть враг их смертельный он. Сам он и Василиск страшится лишь пения петушиного, ибо гибельно оно для него». Под этими строками рукой Гермионы Гарри сразу узнал ее почерк, выведено всего одно слово — «трубы». И тут для друзей как будто во тьме вспыхнул свет. «Рон!» — выдохнул Гарри. «Вот оно! Ведь это ответ! Чудище тайной комнаты — Василиск, гигантская змея! Вот почему я единственный, кто слышит голос!» Ведь я здесь один понимаю змеиный язык. Гарри оглядел другие кровати. Василиск убивает людей взглядом. Но он пока никого не убил. Наверное, потому что никто из них не смотрел ему прямо в глаза. Колин видел его через глазок фотокамеры. Василиск сжег вставленную в нее пленку.
но самого Колина убить не смог, только обратил в камень. Джастин. Ну, Джастин, скорее всего, смотрела на Василиска сквозь почти безголового Ника. Весь заряд Василиска пришелся на Ника. Но Ник-то второй раз умереть не мог. А рядом с Гермионой и старостой Когтеврана, помнишь, лежало зеркальце? Гермиона догадалась, что чудовище из тайной комнаты — Василиск. Спорим на что угодно, она сказала первому, кого встретила, давай на всякий случай заглянем за угол с помощью зеркала. Девушка достала зеркальце, а дальше сам знаешь. — А миссис Норрис? — сгорает любопытство, — спросил Рон. Гарри задумался, пытаясь вызвать в воображение все, что происходило в ту памятную ночь Хэллоуина. «Вода», — проговорил он медленно, — «помнишь, тогда затопило туалет плаксы Миртл?» «Уверен, мисс Норрис видела только отражение в воде». Он еще раз подробно перечитал страничку, все глубже вникая в смысл. Страшится лишь пение петушиного, ибо гибельно оно для него. А петухи-то Хагрида были все перебиты. Наверное, наследник Слизерина постарался. Ведь Василиска, скорее всего, он выпустил на свободу. И смотри, что дальше. Особливо боятся Василиска пауки. Ну, все-все сходится». Рон потеребил собственное ухо и опять спросил, «Но как этот Василиск передвигается по замку? Здоровенная змеюга! Кто-то наверняка должен был его заметить». Гарри указал на слово, в торопях написанное Гермионой внизу страницы. «Трубы», — сказал он, — «трубы». «Знаешь, Рон, Василиск ползает по трубам, встроенным в стены замка». Теперь я понял. Тот голос я слышал именно сквозь стену. Рон схватил Гарри за руку. «Вход в тайную комнату!» От волнения у него сел голос. «Что, если он в туалете?» «А вдруг это...» «Туалет плаксы Миртл!» — закончил за него Гарри. Друзья сидели потрясенные, боясь поверить собственной догадке. Гарри нервно потер лоб. «Значит, в школе кто-то еще говорит на змеином языке. Это, конечно, наследник Слизерина. Потому он и может повелевать Василиском. Что же нам делать?» Глаза Рона горели. «Пойти прямо к МакГонагал?» «Да, скорее в учительскую». Гарри вскочил на ноги. «Она придет туда через 10 минут. Сейчас будет звонок». Друзья побежали вниз. Им не хотелось, чтобы кто-нибудь застал их в этом коридоре, да еще во время урока. Преодолев робость, они вошли в пустую учительскую. Это была большая комната, обшитая деревянными панелями, уставленная креслами черного дерева. Но друзья не стали садиться. Слишком были взволнованы. Ходили по комнате, ожидая звонка. Однако звонок на перемену так и не прозвенел. Вместо него эхом прокатился по замку усиленный мегафоном голос профессора МакГонагал. «Всем ученикам немедленно вернуться в свои спальни! Всем преподавателям собраться в учительской! Пожалуйста, как можно скорее!» Конец второй дорожки, третий кассет.